Убийство на скорую руку. Эту загадочную историю о странных незнакомцах до сих пор помнят на узкой прибрежной полоске Сассекса, где сад большой и тихой гостиницы «Майский шест» и «Гирлянда» смотрит прямо на море. В тот солнечный денек в гостиницу зашли два несуразных субъекта. Один из них был заметен издалека хотя бы тем, что носил блестевший на солнце зеленый тюрбан, водруженный над загорелым лицом с черной бородой. Другой выглядел еще более нелепо. Желтоусый, с львиной гривой волос соломенного цвета, он носил мягкую черную шляпу священника. Его довольно часто видели проповедующим на пляже или дирижирующим деревянной палочкой на выступлениях хора общества трезвости. Впрочем, он действительно никогда не входил в бар при гостинице. Прибытие этих необычных попутчиков было кульминацией истории, но не ее началом, поэтому ради того, чтобы тайное стало более или менее явным, лучше вернемся к началу. За полчаса до того, как два примечательных субъекта вошли в гостиницу, где были замечены всеми, два других, очень незаметных человека, появились там же, оставшись совершенно незамеченными. Один из них был крупным мужчиной, привлекательным на тяжеловесный манер, но умевшим сливаться с окружающим, становясь частью фона. Лишь тщательный осмотр его обуви мог бы подсказать, что это полицейский инспектор в штатском, причем одетый весьма непритязательно. Другой, невзрачный коротышка, был облачен в поношенный наряд католического священника, но его никто не видел проповедующим на пляже. Эти путники тоже оказались в просторной курительной комнате с баром по причине, определившей дальнейшие события этого трагического дня. Дело в том, что респектабельная гостиница под названием «Майский шест» и «Гирлянда» находилась в состоянии ремонта. Те, кто любил ее в прошлом, были более склонны считать это надувательством или даже надругательством. Местный ворчун мистер Регли, эксцентричный пожилой джентльмен, потягивающий в углу вишневую наливку и цедивший ругательство, определенно придерживался такого мнения. Так или иначе, гостиницу тщательно избавляли от всех случайных признаков английского постоялого двора и деловито превращали ярд за ярдом и комнату за комнатой в нечто напоминающее безвкусные хоромы левантийского ростовщика из американского кинофильма. Иными словами, ее отделывали, но единственная часть, где отделка была завершена и где посетители могли чувствовать себя удобно, представляла собой большую комнату, выходившую в прихожую. Ранее она носила почтенное название «трактир», а теперь загадочным образом стала салуном, хотя по виду больше напоминала азиатскую кофейню. В новом убранстве преобладали восточные украшения. Там, где раньше висели ружья, эстампы со сценами охоты и чучело рыб за стеклянными витринами, теперь красовались фестоны восточной драпировки, скимитары, кривые индийские сабли и ятаганы, словно владелец неосознанно готовился к появлению джентльмена в тюрбане. В действительности же немногочисленных посетителей приходилось препровождать в эту залу, потому что все остальные, более обжитые и уютные уголки гостиницы — еще не были готовы к приему гостей. Возможно, поэтому даже редкие посетители не получали должного внимания, поскольку управляющий и его помощники были заняты другими хлопотами. Так или иначе, поначалу двум путешественникам пришлось некоторое время ждать в одиночестве. Бар оказался совершенно пустым, и инспектор нетерпеливо звонил в колокольчик и стучал по стойке, но маленький священник опустился на скамейку и не выказывал никаких признаков спешки. Обернувшись, полисмен заметил, что лунообразное лицо его друга стало совершенно бесстрастным, как это иногда случалось. Казалось, он пристально вглядывается в недавно украшенную стену через свои круглые очки. «Могу предложить монетку за ваши мысли», — со вздохом сказал инспектор Гринвуд, отвернувшись от стойки. «Раз уж никто не хочет брать мои монеты в обмен на другой товар. Похоже, это единственная комната во всем доме, где нет стремянок и ведер с побелкой. И здесь так пусто, что нет даже мальчишки-разносчика, который подал бы мне кружку пива». «О, мои мысли не стоят ни пенса, не говоря уже о кружке пива», — ответил священник и протер очки. «Не знаю уж почему, но я думал о том, как легко здесь было бы совершить убийство». «Как мило с вашей стороны, отец Браун», — добродушно произнес инспектор. «Вы видели больше убийств, чем положено любому священнику, а мы, бедные полицейские, коротаем время в ожидании хотя бы одного. Но почему вы решили? Ага, я вижу, вы рассматриваете все эти турецкие сабли и кинжалы на стене. Здесь много предметов, с помощью которых можно совершить убийство, если вы это имеете в виду. Но не больше, чем в любой обычной кухне. Разделочный нож или кочерга тоже подойдут. Дело же не в орудии, а в намерении». Отец Браун как будто собрался с разбегающимися мыслями и что-то промямлил в знак согласия. «Убийство — это всегда просто», — продолжал инспектор Гринвуд. «На свете нет ничего проще. Я могу убить вас прямо сейчас с большей легкостью, чем достать выпивку в этом проклятом баре. Единственная трудность в совершении убийства — не выдать себя. Для нас беда в том, что убийцы очень застенчивы, а глупая скромность мешает им раскрывать свои шедевры. Они цепляются за навязчивую идею, что людей нужно убивать, не попадаясь на этом, даже в комнате, полной кинжалов. Иначе в любой лавке ножовщика было бы полно трупов. Кстати, это объясняет разновидность убийства, которое нельзя предотвратить, хотя вину все равно перекладывают на несчастных полицейских, которые что-то не доглядели. Когда безумец убивает короля или президента, это нельзя предотвратить. Нельзя заставить короля жить в угольном погребе или носить президента в стальной коробке. Любой, кто не прочь стать убийцей, может прикончить его. В этом безумец похож на мученика. Он тоже не от мира сего. Настоящий фанатик всегда может убить любого, кого захочет». Прежде чем священник успел ответить, в комнату ввалилась компания жизнерадостных камевояжеров, резвящихся словно стаи дельфинов. Язычный бас крупного сияющего здоровяка с такой же крупной и сияющей галстучной булавкой подействовал на управляющего, как свист хозяина на послушного пса. Он примчался с такой быстротой, на которую полицейский в штатском не мог и надеяться. «Прошу прощения, мистер Джукс», — произнес управляющий с подобострастной улыбкой и откинул прядь густо лакированных волос, упавшую на лоб. «У нас сейчас не хватает рук, и мне приходится самому присматривать за всем». Мистер Джукс был громогласен, но щедр. Он заказал выпивку для всех, даже для почти раболепного управляющего. Мистер Джукс представлял очень известную и модную фирму, торгующую вином и крепкими напитками, и с полным основанием мог считать себя хозяином в таком месте. Он завел шумный монолог, объясняя управляющему, как нужно управлять гостиницей, а остальные прислушивались к его авторитетному мнению. Полисмен и священник устроились на низкой скамье за столиком в глубине зала, откуда наблюдали за событиями вплоть до того момента, когда инспектору пришлось самым решительным образом вмешаться в ход событий. Вскоре, как уже упоминалось, в баре появились две поразительные фигуры, похожие на привидения. Смуглый азиат в зеленом тюрбане и священник-нонконформист. Они были похожи на вестников злого рока, несущих беду. Свидетелем этого знамения стал молчаливый, но наблюдательный мальчик, последний час подметавший крыльцо, дабы не утруждать себя другими делами, толстый сумрачный бармен и дипломатичный, но рассеянный управляющий. По утверждению скептиков, привидения имеют совершенно естественные причины. Человек с гривой соломенных волос в полуприликальном облачении был известен в роли не только пляжного проповедника, но и современного пропагандиста. Это был никто иной, как преподобный Дэвид Прайс Джонс, чей широко известный лозунг гласил: «Трезвость и очищение для нашей Родины и британцев во всем мире». Он имел репутацию превосходного оратора и организатора, одержимого идеей, которая уже давно должна была привлечь поборников трезвого образа жизни. В соответствии с этой идеей, подлинные сторонники сухого закона должны были воздать должное пророку Мохаммеду, который, вероятно, был первым трезвенником на свете. Преподобный связался с лидерами мусульманской религиозной мысли и в конце концов убедил одного выдающегося исламского деятеля приехать в Англию и выступить с лекциями о мусульманском запрете на винопитие. Одной из имен этого деятеля было Акбар, а остальное представляло собой непереводимое звукослияние с перечислением атрибутов Аллаха. Никому из вновь пришедших определенно не приходилось раньше бывать в баре, но они попали сюда волею случая, предполагая, что зашли в добропорядочную чайную комнату, но были припровождены в недавно отделанный салун. Наверное, все было бы хорошо, если бы великий трезвенник в блаженном неведении не подошел к стойке бара и не попросил стакан молока. Хотя коммивояжеры были людьми добродушными, они невольно застонали. По залу поползли шутливые шепотки вроде «Держись подальше от дурака, который просит молока», и «Лучше приведите ему корову». Однако величественный мистер Джукс, чье благосостояние в сочетании с галстучной булавкой требовало более утонченного юмора, обмахнулся салфеткой, словно ему вдруг стало душно, и патетическим тоном произнес: «Что же они со мной творят? Знают ведь, какое у меня хрупкое здоровье. Мой врач говорит, что любое такое потрясение может убить меня. Знают, но все-таки приходят и хладнокровно пьют холодное молоко у меня на глазах». Преподобный Дэвид Прайс Джонс, привыкший разбираться с критиками на встречах с общественностью, не нашел ничего лучшего, как прибегнуть к упрекам и увещеваниям в этой подвыпившей компании, где царила совсем другая атмосфера. Трезвенник-мусульманин воздержался как от замечаний, так и от спиртных напитков, чем, безусловно, выказал свое достоинство. Фактически, в его лице исламская культура одержала тихую победу. Он настолько больше напоминал джентльмена, чем коммерсанты, что его аристократическая отстраненность начала вызывать глухое возмущение, а когда Прайс Джонс перешел на личности, напряжение стало почти физически ощутимым. «Я спрашиваю вас, друзья мои», — произнес Прайс Джонс с широким жестом публичного оратора, «почему наш восточный друг, которого вы видите здесь, подает нам пример истинно христианского смирения и самообладания? Почему он является собой образец подлинного христианства, настоящей утонченности и джентльменского поведения посреди всех ссор и буйств в таких злачных местах? Потому что, какими бы ни были наши доктринальные различия, на его родной почве никогда не возрастал нечестивый росток хмеля или виноградной лозы, проклятый...» В этот решающий момент в зале появился краснолицый и седовласый Джон Регли, буревестник сотен бурных споров и завсегдатай трактирных склок. В старомодном цилиндре, сдвинутым на затылок и размахивая тростью, словно дубинкой, он ворвался в салун, как победоносная армия. Джон Регли считался местным чудаком. Он был из тех людей, которые пишут письма в газеты, где их не печатают. Впоследствии эти письма появляются в виде гневных памфлетов со множеством опечаток, изданных за собственный счет и заканчивающих свой путь в сотнях мусорных ведер. Он ссорился с консерваторами и радикалами, ненавидел евреев и не доверял практически ничему, что продается в магазинах и даже в трактирах. Но за его выходками стояли факты. Он знал все закоулки и любопытные подробности в жизни графства и к тому же отличался изрядной наблюдательностью. Даже управляющий по фамилии Уиллс испытывал определенное уважение к мистеру Регли, справедливо полагая, что пожилым джентльменам можно простить их причуды. Конечно, это не имело ничего общего с подобострастным почтением перед громогласным Джуксом, который был очень выгодным клиентом, но, по крайней мере, управляющий старался избегать ссор со старым ворчуном отчасти из страха перед его острым языком. «Вам, как обычно, сэр», — произнес Уиллс с широкой улыбкой, наклонившись над стойкой. «Это единственный достойный напиток, который у вас пока еще остается», — фыркнул Регли и резким движением снял свою старомодную шляпу. «Проклятье! Мне иногда кажется, что единственная английская вещь, оставшаяся в Англии, — это шерри-бренди. Вишневая наливка действительно имеет вкус вишни. Можете ли вы найти мне пиво, которое имеет вкус хмеля, или сидр, имеющий вкус яблок, или любое вино, дающее хотя бы слабый намек на то, что оно изготовлено из винограда? Во всех наших трактирах занимаются дьявольским надувательством, которое в любой другой стране привело бы к революции. Могу вас заверить, мне кое-что известно об этом. Подождите, когда это появится в печати, и люди узнают правду. Если бы я мог сделать так, чтобы людей перестали травить всяким пойлом...» Тут преподобный Дэвид Прайс Джонс снова выказал определенную бестактность, хотя считал благоразумие одной из своих главных добродетелей. Он попытался установить союзные отношения с мистером Регли, но пренебрег тонким различием между идеей о плохой выпивке и представлением о том, что любая выпивка — это плохо. Он снова попытался привлечь к спору своего молчаливого и степенного восточного друга в качестве утонченного иностранца, который стоит выше грубых английских нравов. Он даже неосторожно повернул разговор в сторону широких теологических взглядов и упомянул имя Мохаммеда, что привело к настоящему взрыву. «Пусть Господь проклянет вашу душу!» — взревел Регли, не отличавшийся широтой религиозных взглядов. «Вы хотите сказать, что англичанин не может пить английское пиво, потому что вино было запрещено в проклятой пустыне каким-то грязным старым пустозвоном, которого звали Магометом?» Инспектор полиции одним большим прыжком выскочил в середину зала. За мгновение до этого в облике восточного джентльмена, который до сих пор стоял совершенно неподвижно и только сверкал глазами, произошла замечательная перемена. Как и сказал его друг, он решил преподать пример истинно христианского смирения и самообладания. Он с тигриным проворством метнулся к стене, сорвал один из висевших там тяжелых ножей и метнул его, как камень из пращи, так что клинок воткнулся в другую стену ровно в полудюйме от уха мистера Регли. Нож, несомненно, воткнулся бы в самого мистера Регли, если бы инспектор Гринвуд в последний момент не успел дернуть бросавшего за руку и отклонить удар. Отец Браун остался на своем месте, наблюдая за происходящим прищуренными глазами и с чем-то похожим на улыбку в уголках рта, словно он разглядел нечто большее за обычной вспышкой насилия в ссоре. В этот момент ссора приняла любопытный оборот, который остался бы непонятным, если не знать натуру таких людей, как Джон Регли. Краснолицый старый фанатик встал и шумно расхохотался, словно услышал самую удачную шутку в своей жизни. Вся его резкость и желчная ожесточенность куда-то испарились, и он с благосклонным вниманием разглядывал другого фанатика, который только что пытался убить его. «Лопни мои глаза!» — произнес он. «Вы первый мужчина, которого я встретил за 20 лет!» «Вы предъявите обвинение этому человеку, сэр?» — с сомнением в голосе поинтересовался инспектор. «Конечно нет!» — ответил Регли. «Я бы поставил ему стаканчик, если бы он мог выпить со мной. Я не собирался оскорблять его религию, и мне бы хотелось, чтобы у вас, паразитов, хватило смелости убить человека не за вашу религию, потому что у вас ее нет, но хотя бы за оскорбление в адрес вашего пива».
Теперь, когда он назвал нас паразитами, мир и спокойствие можно считать восстановленными», — шепнул отец Браун, обратившись к Гринвуду. «Но лучше бы этот лектор-абстинент воткнул нож в своего приятеля, который на самом деле был зачинщиком ссоры».
Пока он говорил, случайные группы, собравшиеся в зале, уже начали распадаться. Управляющий очистил комнату, предназначенную для коммивояжеров, и они перебрались туда в сопровождении мальчишки-разносчика, который нес поднос с заново наполненными бокалами. Отец Браун немного постоял, глядя на бокалы, оставшиеся на стойке. Он сразу же узнал злосчастный стакан из-под молока и другой, пахнувший виски. А потом обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть прощание двух диковинных персонажей, фанатиков Востока и Запада. Регли по-прежнему держался с преувеличенной вежливостью. В «Мусульманине» сохранялось нечто темное и зловещее, возможно, присущее ему от природы, но он откланялся с исполненными достоинства примирительными жестами и все говорил о том, что беда миновала. Но, во всяком случае, для отца Брауна в воспоминании и толковании этих последних учтивых жестов между недавними противниками осталось нечто важное и недосказанное. Ведь ранним утром, на следующий день, когда он вышел на службу в местном приходе, то увидел длинное помещение салуна с причудливыми азиатскими украшениями, залитое мертвенным бледным светом разгорающегося дня, в котором отчетливо проступала каждая мелочь. И одной из таких подробностей было мертвое тело Джона Регли, скрюченное в углу комнаты, в сердце которого торчал кривой кинжал с тяжелой рукояткой. Отец Браун очень тихо поднялся наверх и позвал инспектора. Они вдвоем встали над трупом в доме, где никто еще не проснулся. «Нам не следует делать очевидных предположений или избегать их», — сказал Гринвуд, наконец нарушив молчание. «Но стоит вспомнить то, о чем я вам говорил вчера вечером. Кстати, довольно странно, что эти слова прозвучали именно вчера вечером». «Понимаю», — кивнул священник, глядевший перед собой немигающим совиным взглядом. «Я сказал, что убийства, которые невозможно предотвратить, совершают люди с фанатичными убеждениями. Вероятно, этот смуглый тип думает, что если его повесят, то он отправится прямо в рай за то, что защитил честь пророка».
«Разумеется, это так», — сказал отец Браун. «Со стороны нашего приятеля-мусульманина, так сказать, было бы вполне разумно зарезать Регли. В то же время мы не знаем никого, кто мог бы иметь разумную причину для убийства. Но я подумал...» Его лицо вдруг снова стало непроницаемым, и слова замерли на губах.
«В чем дело?» — спросил инспектор.
«Я знаю, это звучит странно», — отозвался отец Браун далеким голосом. «Но я подумал, что в определенном смысле не имеет значения, кто воткнул в него нож».
«Это что, новая мораль или старая добрая казуистика?» — поинтересовался его друг. «Что, иезуиты действительно увлекаются убийствами?»
«Я не говорил, что не имеет значения, кто его убил», — сказал отец Браун. «Конечно, человек, который всадил в него нож, вполне может быть тем человеком, который убил его. Но он может быть и совсем другим человеком. Так или иначе, это было сделано совсем в другое время. Полагаю, вы будете обследовать рукоять кинжала на отпечатки пальцев, но не придавайте им большого значения. Я могу придумать несколько причин, которые могли бы побудить других людей воткнуть нож в бедного старика, не слишком поучительных, но все же не имеющих ничего общего с убийством. Вам придется воткнуть в него еще несколько ножей, прежде чем вы приблизитесь к истине».
«Вы хотите сказать», — начал инспектор, напряженно глядевший на него,
— «я говорю о вскрытии для определения подлинной причины смерти», — ответил священник.
«Полагаю, вы правы. Во всяком случае, насчет кинжала», — сказал инспектор. «Мы подождем врача, но я совершенно уверен, что он подтвердит ваши слова. Здесь совсем мало крови. Нож воткнули в труп, остывший несколько часов назад. Но почему?»
«Наверное, для того, чтобы взвалить вину на мусульманина», — ответил отец Браун. «Готов признать, это мерзко, но все-таки это не убийство. По-моему, здесь есть люди, которые стараются хранить секреты, но не обязательно являются убийцами».
«Об этом я еще не подумал», — произнес Гринвуд. «А почему вы так решили?»
«Вчера, когда мы вошли в эту ужасную комнату, я сказал, что здесь было бы легко совершить убийство. Вы решили, что я имел в виду это дурацкое оружие, но я думал совсем о другом».
В течение следующих нескольких часов инспектор со своим другом провел самое тщательное дознание обо всех, кто входил в гостиницу и выходил на улицу за последние сутки. Они выяснили, как распределяли напитки, чьи бокалы были вымыты или остались немытыми, и навели подробные справки обо всех, кто мог бы оказаться причастным к делу. Могло сложиться впечатление, что отравили 30 человек, а не одного. Выяснилось, что посетители попадали в здание только через парадный вход, примыкавший к бару. Все остальные входы были так или иначе перекрыты из-за ремонтных работ. Мальчик, подметавший крыльцо перед этим входом, не мог сообщить ничего вразумительного. До появления поразительного турка в тюрбане и проповедника идей трезвости посетителей почти не было, если не считать коммивояжеров, которые зашли пропустить по стаканчику на скорую руку, по их собственному выражению. Они держались вместе, но между мальчиком и теми, кто находился внутри, возникло легкое разногласие. Мальчишка утверждал, что один коммивояжер, на удивление, быстро пропустил свой стаканчик и вышел на крыльцо в одиночестве. Но бармен и управляющий не заметили такого независимого индивидуума. И управляющий, и бармен довольно хорошо знали всех путешественников и не сомневались, что их компания была тесной. Сначала они болтали и пили за стойкой бара. Потом наблюдали, как их барственный предводитель мистер Джукс ввязался в не очень серьезную перепалку с мистером Прайс Джонсом и, наконец, стали свидетелями весьма серьезных препирательств между мистером Акбаром и мистером Регли. Когда им сказали, что можно перейти в комнату для коммерческих совещаний, они так и сделали, а поднос с напитками последовал за ними как трофей. «Почти ничего ценного», — подытожил инспектор Гринвуд. «Разумеется, усердные слуги перемыли всю посуду, включая бокал старого Регли. Если бы все не были такими прилежными, сыщикам было бы гораздо легче работать». «Да», — отозвался отец Браун, и на его лице снова появилась неуверенная улыбка. «Иногда мне кажется, что гигиену изобрели преступники. А может быть, реформаторы в области гигиены изобрели преступление? У некоторых из них вполне преступный вид. Все твердят о вонючих притонах и грязных трущобах, где гнездится преступность. Но на самом деле все как раз наоборот. Их называют грязными не потому, что там совершаются преступления, а потому, что там преступление легко заметить. Зато в чистых, ухоженных и опрятных местах преступник может чувствовать себя как рыба в воде. Там нет глины, где могли бы остаться отпечатки ног, нет ядовитых отбросов. Любезные слуги смывают все следы убийства, а убийца может задушить шестерых своих жен подряд и сжечь их трупы. И все из-за нехватки доброй христианской грязи. Может быть, я слишком увлекся, но дело вот в чем. Так получилось, что вчера я видел один бокал, о котором мне хотелось бы узнать побольше, хотя с тех пор его, конечно, уже вымыли». «Вы имеете в виду бокал Регли?» — спросил Гринвуд.
«Нет, я имею в виду бокал незнакомца», — ответил священник. «Он стоял возле стакана из-под молока, и в нем еще оставалось на два пальца виски. Мы с вами не заказывали виски. Я помню, как управляющий, когда радушный Джукс предложил всем выпить за свой счет, выпил капельку джина. Надеюсь, вы не думаете, что наш мусульманин на самом деле был любителем виски, нахлобучившим зеленый тюрбан для маскировки, или что преподобный Дэвид Прайс Джонс выпил виски с молоком, не заметив этого?»
«Большинство коммерсантов заказывают виски», — заметил инспектор. «Они предпочитают этот напиток».
«Да, и они обычно следят за тем, чтобы получить свой заказ», — сказал отец Браун. «В данном случае все бокалы аккуратно собрали и отнесли к ним в комнату. Но этот бокал остался на месте».
«Наверное, это случайность», — с сомнением в голосе произнес инспектор. «Если кто-то забыл выпивку, ему могли принести новую порцию».
Отец Браун покачал головой. «Надо видеть людей такими, какие они есть. Эти люди, некоторые могут называть их чернью, другие — обычными работягами, кому как нравится. По мне, достаточно сказать, что в целом это простой народ. Многие из них добряки, которые рады вернуться к жене и детишкам, но попадаются и мерзавцы, которые обзаводятся сразу несколькими женами в разных местах или даже убивают своих благоверных. Но, повторяю, в целом это простые люди. И, заметьте, немного подвыпившие. Совсем чуть-чуть. Многие герцоги и оксфордские профессора — настоящие пьяницы по сравнению с ними. Но в таком расслабленном состоянии человек подмечает разные вещи и громко говорит об этом. Самый незначительный инцидент развязывает им язык. Если пивная пена переливается через край кружки, он восклицает: «Тру, Эмма!» или «Ляй веселей!» Помяните мои слова. Совершенно невозможно, чтобы пятеро таких балагуров сидели за столом, и кто-то из них, вдруг оказавшийся без выпивки, не поднял бы крик по этому поводу. Возможно, они все бы подняли крик одновременно. Англичанин, принадлежащий к другому сословию, может спокойно подождать, пока ему не принесут выпивку. Но такой непоседа обязательно завопит: «А как же я?» Или «Эй, Джордж, разве я вступил в общество трезвости?» Или «Разве ты видишь на мне зеленый тюрбан, Джордж?» и так далее. Но бармен не слышал таких жалоб. Я не сомневаюсь, что бокал виски, оставшийся в баре, был почти до дна выпит кем-то еще, о ком мы до сих пор не подумали.
«Кто бы это мог быть?» — спросил инспектор.
«Поскольку управляющий и бармен не слышали о таком человеке, вы сбрасываете со счетов единственные действительно независимые показания — слова мальчика, который подметал крыльцо. Он сказал, что человек, с виду похожий на коммивояжёра, присоединился к общей компании, вошел в бар и почти сразу же вышел обратно. Менеджер и бармен не видели его. Во всяком случае, так они говорят. Но он успел получить бокал виски в баре. Давайте назовем его «Скорой рукой», простоты ради. Знаете, я не часто вмешиваюсь в вашу работу. При всем моем желании вы справляетесь с ней лучше, чем я. Я никогда не приводил в действие механизм полицейского расследования, не преследовал преступников и так далее. Но теперь я впервые в жизни хочу почувствовать себя полицейским. Я хочу, чтобы вы нашли скорую руку, последовали за ним хоть на край света, задействовали все инфернальные механизмы, раскинули сеть по всем странам и народам и, наконец, поймали его. Это тот человек, который нам нужен».
Гринвуд безнадежно пожал плечами. «Но есть ли у него лицо, форма или любое другое видимое качество, кроме скорой руки?» — осведомился он.
«Он носил шотландский плащ с пристегивающимся капюшоном», — сказал отец Браун. «Еще он сказал мальчику на крыльце, что должен попасть в Эдинбург на следующее утро. Это все, что помнит мальчишка. Но я знаю, что ваша организация разыскивала людей и по более скудным приметам».
«Вы принимаете это очень близко к сердцу», — немного озадаченно сказал инспектор. Священник тоже выглядел озадаченным собственными мыслями. Он нахмурился, присел на скамью и резко произнес: «Видите ли, вы не совсем правильно меня поняли. Все люди важны. Вы имеете значение, я имею значение. Это один из самых трудных моментов в теологии». Инспектор непонимающе смотрел на священника, но тот продолжал: «Все мы имеем значение для Бога. Бог знает почему. Но это единственно возможное оправдание для существования полисменов». Полисмен не выказал радости по поводу космического оправдания своего бытия.
«В конце концов, закон по-своему прав», — добавил отец Браун. «Если все люди что-то значат, то каждое убийство тоже что-то значит. То, что было сокровенно создано по образу и подобию Божьему, не должно быть втайне уничтожено». Но он резко выделил последнее слово, как будто пришел к какому-то новому решению. «Но если выйти за пределы этой мистической сферы равенства, я не считаю, что большинство ваших громких убийств имеет особое значение. Будучи практичным, здравомыслящим человеком, я понимаю, что кто-то убил премьер-министра. Но, будучи практичным, здравомыслящим человеком, я не думаю, что премьер-министр важнее кого-то другого. Если смотреть с позиции важности человеческой жизни, я бы сказал, что его практически не существует. Неужели вы полагаете, что если бы его и других общественных деятелей завтра убили всем скопом, не нашлось бы других людей, которые бы точно так же вставали и разглагольствовали о том, что были предприняты все необходимые меры, или правительство держит этот вопрос под строгим контролем? Властители дум современного мира не имеют значения. Даже подлинные хозяева мира значат не так уж много. А все, о ком вы когда-либо читали в газетах, и вовсе ничего не значат. Священник встал и не сильно хлопнул ладонью по столу, что с ним случалось нечасто. Тон его голоса снова изменился. Но Регли многое значил. Он был одним из горстки людей, которые могли бы спасти Англию. Сумрачные и одинокие, как заброшенные дорожные указатели, они стоят вдоль дороги, которая все время ведет под уклон и заканчивается в болоте алчности и наживы. Декан Свифт, доктор Джонсон и старый Уильям Коббет. Всех их называли грубиянами и нелюдимыми, но все они были любимы своими друзьями, как того и заслуживали. Разве вы не видели, как этот старик с львиным сердцем встал и простил своего врага, как умеют прощать только настоящие бойцы? Он сделал то, о чем болтал этот проповедник трезвости, стал образцом христианской добродетели и подал пример другим христианам. Когда такого человека тайно и грязно убивают, для меня это важно. Так важно, что не грех и прибегнуть к полицейскому механизму. Нет, не стоит благодарности. Поэтому для разнообразия я действительно хочу обратиться к вам за помощью. Следующие несколько суток прошли в неустанных поисках. Можно сказать, что маленький священник привел в действие все армии и следственные инструменты королевской полиции, подобно тому, как маленький Наполеон двигал батареи и военные соединения в своем грандиозном стратегическом замысле, охватившем всю Европу. Полицейские участки и почтовые отделения работали круглосуточно. Полисмены останавливали машины, перехватывали письма и наводили справки в сотни мест, пытаясь напасть на след призрачной фигуры, безликой и безымянной, одетой в шотландский плащ и с билетом до Эдинбурга. Между тем, следствие продвигалось и по другим линиям. Полный отчет о вскрытии еще не пришел, но все были уверены, что речь идет об отравлении. Главное подозрение естественным образом падало на вишневую наливку, а главными подозреваемыми, естественно, оказывались служащие гостиницы. «Скорее всего, это управляющий», — угрюмо сказал Гринвуд. «Мне он показался скользким типом. Может быть, причастен кто-то из слуг, взять хотя бы бармена. Он похож на обидчивого человека, и Регли со своим неуемным темпераментом мог ненароком задеть его, хотя потом всегда был щедр. Но, в конце концов, как я уже говорил, главное подозрение падает на управляющего».
«Я понимаю, что главное подозрение падает на него», — сказал отец Браун. «Именно поэтому для меня он чист. Видите ли, мне кажется, что кому-то хотелось, чтобы подозрение пало на управляющего или на одного из слуг. Вот почему я сказал, что в гостинице легко совершить убийство. Но вам лучше самому расспросить его». Инспектор ушел, но вернулся на удивление быстро и застал своего друга, просматривающим документы, которые представляли собой нечто вроде досье с описанием бурной карьеры Джона Регли. «Удивительное дело», — сказал инспектор. «Я думал, что потрачу несколько часов на перекрестный допрос этого скользкого лягушонка, потому что формально у нас нет никаких улик против него. Вместо этого он сразу же раскололся и со страху, похоже, выложил мне все, что знает».
«Да», — отозвался отец Браун, — «вот так же он испугался, когда нашел труп Регли, отравленного в его гостинице. Он настолько потерял голову, что не нашел ничего лучше, как украсить труп турецким кинжалом и взвалить вину на мусульманина. Его самого можно обвинить лишь в трусости. Он последний, кто мог бы воткнуть нож в живого человека. Готов поспорить, он долго собирался с духом, прежде чем воткнуть нож в мертвого. Он испугался, что его обвинят в том, чего он не совершал, и в результате выставил себя дураком».
«Пожалуй, мне стоит поговорить и с барменом», — заметил Гринвуд.
«Пожалуй», — согласился священник. «Сам я не верю, что это был кто-либо из работников гостиницы. Уж слишком все подстроено, чтобы подозрение пало на них. Но послушайте, вы видели эти материалы о Джоне Регли? Он прожил очень интересную жизнь. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь написал его биографию».
«Я сделал заметки обо всем, что может иметь отношение к делу», — ответил инспектор. «Он был вдовцом, но однажды поссорился из-за своей жены с шотландским агентом по торговле земельными участками, который тогда жил в этих местах. Ссора была очень бурной. Говорят, он ненавидел шотландца. Может быть, в этом причина. Я понимаю, почему вы так зловеще улыбаетесь. Шотландец. Может быть, человек из Эдинбурга».
«Возможно, — сказал отец Браун, — но также возможно, что он недолюбливал шотландцев помимо личных причин. Любопытно, что тори, радикальные консерваторы, или как их ни называй, иными словами, все, кто противился торгашскому движению вигов, неприязненно относились к шотландцам. Это и Коббит, и доктор Джонсон. Свифт описал шотландский акцент в одном из своих самых язвительных пассажей, и даже Шекспира обвиняли в предубежденном отношении к ним. Пожалуй, тому была причина. Шотландцы жили на скудной сельскохозяйственной земле, которая потом стала богатой промышленной землей. Они были деятельными и способными людьми, искренне считавшими, что несут благо индустриальной цивилизации с севера. Они просто не представляли, что значат долгие столетия земледельческой цивилизации на юге. Их предки тоже были земледельцами, но не цивилизованными. Что ж, нам остается лишь ждать новостей.
«Едва ли вы дождетесь свежих новостей от Шекспира и доктора Джонсона», — ухмыльнулся полисмен. «Увы, мнение Шекспира о шотландцах не может служить уликой». Отец Браун поднял брови, словно удивленный новой мыслью.
«Если подумать, даже у Шекспира можно найти неплохие улики», — сказал он. «Шекспир не часто упоминает о шотландцах, но он любил высмеивать валлийцев».
Инспектор всмотрелся в своего друга. Ему показалось, что он видит намек на живую игру ума за сдержанным выражением лица.
«Ей-богу!» — наконец сказал он. «Кто бы мог подумать, что подозрение повернется в эту сторону?»
«Отчего же?» — добродушно отозвался отец Браун. «Вы начали с фанатиков и сказали, что они способны на все. Вчера в баре мы имели удовольствие лицезреть самого громогласного, оголтелого и тупоголового фанатика современности. Если упрямый идет с одной идеей в голове способен на убийство, то я отдам предпочтение своему преподобному валлийскому собрату Прайс Джонсу перед всеми азиатскими факирами. Кроме того, как я вам говорил, его отвратительный молочный стакан стоял на стойке рядом с недопитым бокалом виски».
«Который, по вашему мнению, был связан с убийством», — задумчиво произнес Гринвуд. «Послушайте, я уже не понимаю, серьезно вы говорите или нет». Инспектор продолжал всматриваться в лицо своего друга, сохранявшее непроницаемое выражение. Но тут пронзительно зазвонил телефон, стоявший за стойкой бара.
Гринвуд откинул доску, быстро прошел за стойку, снял трубку и прижал ее к уху. Несколько мгновений он слушал, а потом испустил возглас, обращенный не к собеседнику, а к миру в целом. Он снова прислушался, отрывисто вставляя между паузами: «Да, да, приезжайте немедленно. Если возможно, привезите его с собой. Отличная работа! Поздравляю вас!» Инспектор Гринвуд вернулся в зал помолодевшим человеком. Он важно опустился на табурет и уперся руками в колени. «Отец Браун, я не знаю, как вам это удалось», — сказал он. «Вы как будто знали, кто убийца, когда мы еще не догадывались о его существовании. Он был никем и ничем, всего лишь незначительное противоречие в показаниях. Никто в гостинице не видел его. Мальчишка на крыльце едва смог вспомнить его. Это был не человек, а тень сомнения, промелькнувшая из-за лишнего бокала из-под виски. Но мы поймали его. И это тот самый человек, который нам нужен». Отец Браун встал, охваченный внезапным предчувствием и машинально сжимая бумаги, представлявшие большую ценность для будущего биографа Джона Регли. Вероятно, этот жест подвигнул его друга на дальнейшие разъяснения. «Да, мы взяли скорую руку. Он действительно оказался проворным и неуловимым, как ртуть. Его только что поймали. По его словам, он собрался порыбачить в Оркни. Но это тот самый человек, шотландский торговец недвижимостью, который соблазнил жену Регли. Тот человек, который пил шотландское виски в баре, а потом уехал на поезде в Эдинбург. Никто бы не узнал о нем, если бы не вы. Но я имел в виду», — растерянным тоном начал отец Браун. В этот момент перед входом в гостиницу раздался лязг и рокот тяжелых автомобилей, и в дверях бара замаячили двое или трое полицейских. Один из них, которому инспектор предложил сесть, подчинился с одновременно довольным и усталым видом. Он с восхищением посмотрел на отца Брауна. «Да, сэр, мы поймали убийцу», — сказал он. «Тут нет сомнений, потому что он едва не прикончил меня. Раньше мне доводилось задерживать крепких парней, но такой попался впервые. Пнул меня в живот, словно лошадь копытом легнула, и чуть было не удрал от пяти полисменов. На этот раз вы получили настоящего убийцу, инспектор».
«Где он?» — осведомился отец Браун.
«В полицейском фургоне. Сидит в наручниках», — ответил полицейский. «Лучше пусть остается там до поры до времени». Отец Браун тяжело опустился, почти рухнул в кресло, и бумаги, которые он нервно тискал в руках, вдруг разлетелись по полу вокруг него, словно пласты слежавшегося снега. Не только выражение лица, но и все его тело создавало впечатление лопнувшего воздушного шарика. «Ох, ох!» — приговаривал он, как будто любое добавление было излишним. «Ох, опять я это сделал!» «Если вы хотите сказать, что снова поймали преступника», — начал Гринвуд. Но священник остановил его шипящим восклицанием, похожим на звук пузырьков в стакане с содовой. «Я хочу сказать, что это случается постоянно, но не возьму в толк, почему. Я всегда стараюсь выражаться ясно, но другие вкладывают в мои слова совершенно иной смысл». «Теперь-то в чем дело?» — воскликнул Гринвуд, охваченный внезапным раздражением.
«Понимаете, я что-то говорю», — произнес отец Браун слабым голосом, который сам по себе передавал незначительность сказанного. «Но что бы я ни говорил, в моих словах находят нечто большее. Однажды я увидел разбитое зеркало и сказал: здесь что-то случилось. А мне ответили: да, вы правы, двое мужчин боролись друг с другом, а потом один выбежал в сад и так далее. Я этого не понимаю. Для меня что-то случилось, и двое мужчин боролись друг с другом — совершенно разные вещи. Осмелюсь утверждать, я читал старинные трактаты по логике. То же самое происходит и сейчас. Похоже, вы все уверены, что этот человек — убийца. Но я не называл его убийцей. Я сказал, что это тот человек, который нам нужен. Это действительно так. Я очень хочу увидеть его. Он мне нужен как единственный человек, которого у нас до сих пор нет в этом отвратительном деле.
как свидетель.
Полицейские, нахмурившись, смотрели на него, словно пытались осознать новый и неожиданный поворот в споре. После небольшой паузы священник возобновил свои объяснения.
«С первой минуты, когда я вошел в этот пустой бар или салун, то понял, что все дело в его пустоте и уединении. У любого там была возможность остаться наедине с собой, иными словами, без свидетелей. Когда мы вошли, управляющего и бармена не было на месте. Но когда они были в баре, какой смысл воссоздавать хронологию событий, если кто угодно мог оказаться где угодно? Сплошное белое пятно из-за отсутствия свидетелей. Я все же полагаю, что бармен или кто-то еще находился в баре незадолго до нашего прихода, поэтому шотландец смог получить шотландские виски. Но мы не можем даже гадать, кто отравил шерри бренди, предназначенное для бедного Регли, пока точно не установим, кто и когда побывал в баре. Теперь я хочу, чтобы вы оказали мне еще одну услугу, несмотря на это глупое недоразумение, очевидно, произошедшее по моей вине. Я хочу, чтобы вы собрали всех людей, побывавших в этой комнате. Думаю, всех их можно найти, если только мусульманин не отправился обратно в Азию. А потом освободить несчастного шотландца от наручников, привести его сюда и расспросить, кто подавал ему виски, кто еще находился в баре и так далее. Он единственный человек, чьи показания включают тот момент, когда произошло преступление. Не вижу ни малейших причин сомневаться в его словах.
«Но послушайте», — запротестовал Гринвуд, — «выходит, мы возвращаемся к персоналу гостиницы? Кажется, вы уже согласились, что управляющий не может быть убийцей. Это бармен или кто-то еще?»
«Не знаю», — безучастно отозвался священник. «Я не уверен даже насчет управляющего. О бармене мне вообще ничего не известно. Управляющий, возможно, о чем-то умалчивает, даже если он не убийца. Но я точно знаю, что существует единственный свидетель, который мог что-то видеть. Поэтому я и просил, чтобы полицейские ищейки отправились за ним хоть на край света».
Когда таинственный шотландец, наконец, предстал перед собравшимися, он оказался внушительным мужчиной, высоким, узколицым, с выступающими скулами, резко очерченным носом и пучками рыжих волос на голове. Он носил не только шотландский плащ-накидку, но и шотландскую шапку с завязывающимися лентами. Его насупленный и враждебный вид был вполне понятен, но каждый мог видеть, что такой человек будет оказывать сопротивление при аресте и не погнушается насилием. Неудивительно, что у него дошло до драки с таким задирой, как Регли, а обстоятельства его задержания убедили полицейских в том, что они имеют дело с типичным убийцей. Но он называл себя уважаемым фермером из Абердиншера по имени Джеймс Грант, и каким-то образом не только отец Браун, но даже инспектор Гринвуд, проницательный человек с огромным опытом, вскоре убедился, что сдержанная ярость шотландца была свидетельством его невиновности, а не вины. «Мистер Грант», — серьезно сказал инспектор, без всяких объяснений принявший учтивый тон, — «мы хотим получить от вас лишь показания по одному очень важному факту. Я глубоко сожалею о недоразумении, из-за которого вы пострадали, но уверен, что вы не откажетесь помочь правосудию. По нашим сведениям, вы зашли в этот бар сразу же после открытия, примерно в половине шестого, и заказали бокал виски. Мы точно не знаем, кто из служащих гостиницы, бармен, управляющий или еще кто-то, находился в баре в это время. Будьте добры, взгляните на этих людей и скажите, есть ли среди них тот, кто подавал вам виски».
«Да, он здесь», — произнес Грант с угрюмой улыбкой после того, как обвел присутствующих острым взглядом. «Я узнаю его где угодно, и вы согласитесь, такого здоровяка трудно не заметить. В вашей гостинице все слуги так же важничают, как он».
Взгляд инспектора оставался жестким и неподвижным, а лицо отца Брауна ничего не выражало, но на многих других лицах отразилась тень сомнения. Бармен был не особенно высоким и вовсе не спесивым, а управляющий не дотягивал и до среднего роста. «Мы хотим только опознать бармена», — монотонным бесцветным голосом произнес инспектор. «Разумеется, нам известно, кто это, но нам нужно получить от вас независимое подтверждение. Итак...» — он внезапно замолчал. «Да вот же он!» — устало отозвался шотландец и указал пальцем. Одновременно с этим жестом огромный Джукс, князь разъезжих торговцев, вскочил на ноги, словно разбушевавшийся слон, а трое полисменов вцепились в него, словно охотничьи псы в дикого зверя. «Все достаточно просто», — сказал отец Браун своему другу спустя некоторое время. «Как я уже говорил, в тот момент, когда я вошел в бар, то сразу же подумал, если бармен оставляет зал без присмотра, ничто не помешает мне или вам зайти за стойку и всыпать яд в любую из бутылок, поджидающих своих клиентов. Разумеется, более практичный отравитель поступил бы как Джукс, то есть заменил бы обычное вино отравленным, потому что это можно сделать мгновенно. Он торгует спиртными напитками, поэтому для него не составляло труда держать наготове бутылочку Шерри Бренди точно такого же образца. Конечно, есть одно условие, которое в данном случае удалось обойти. Если отравить пиво или виски, которые пьют многие люди, это приведет к массовой гибели. Но когда известно, что человек пьет что-то одно и не слишком популярное среди других, например, вишневую наливку, это все равно, что отравить его в собственном доме. Даже еще безопаснее, потому что подозрение моментально падет на служащих гостиницы, и даже если кто-то заподозрит одного из сотни клиентов, он ни за что на свете не сможет доказать это. Такое убийство можно назвать едва ли не самым анонимным и безответственным, какое может совершить человек». «Но почему же убийца совершил его?» — спросил инспектор. Отец Браун встал и аккуратно собрал бумаги, которые уронил на пол в минуту растерянности. «Разрешите привлечь ваше внимание к материалам будущей биографии под названием «Жизнь и письма Джона Регли», — с улыбкой сказал он. «А может быть, лучше обратиться к его собственным словам?» На этом самом месте он намекнул, что собирается обнародовать скандал, связанный с руководством гостиниц. Обычное дело — сговор между владельцами и оптовыми продавцами спиртного, дающими взятки, чтобы их бизнес получил монополию на поставку всей выпивки, которую продают в гостинице. Никаких взаимных угроз и шантажа. Просто махинация за счет клиентов, которых управляющий якобы должен честно обслуживать. Это уголовное правонарушение. Поэтому находчивый Джукс, знаток местных обычаев, при первой возможности заглянул в пустой бар, зашел за стойку и подменил бутылку. К несчастью для него, в этот момент в бар ввалился шотландец и потребовал виски. Ему поневоле пришлось сыграть роль бармена и обслужить посетителя. И он испытал большое облегчение, когда убедился, что тот лишь зашел выпить на скорую руку. «Сдается, вы сами можете кого угодно обставить на скорую руку», — заметил Гринвуд. «Особенно если говорите, что с самого начала что-то заподозрили в пустой комнате. Вы сразу же заподозрили Джукса?» «Да, он производил впечатление богатого человека», — уклончиво ответил отец Браун. «Знаете, когда у человека глубокий, сочный голос, обычно свойственный богатеям. Вот я и задумался, почему у него такой отвратительно богатый голос, когда все честные работяги вокруг него похожи на бедняков? Но, наверное, последние сомнения развеялись после того, как я увидел его сверкающую галстучную булавку». «Потому что она была фальшивой», — с сомнением в голосе осведомился инспектор. «Да нет, потому что она была настоящей», — ответил отец Браун.